Юрий Левитанский. Стихотворение.
Ну что с того, что я там был? Я был давно, я все забыл. Не помню дней, не помню дат, ни тех форсированных рек.
Я неопознанный солдат, я рядовой, я имя рек. Я меткой пули недолет, я лед кровавый в январе. Я прочно впаян в этот лед, я в нем, как мушка в янтаре.
Ну что с того, что я там был? Я все избыл, я все забыл. Не помню дат, не помню дней. Названий вспомнить не могу.
Я то под загнанных коней, я хриплый окрик на бегу. Я миг непрожитого дня, я бой на дальнем рубеже. Я пламя вечного огня и пламя гильзы в блиндаже.
Ну что с того, что я там был? В том грозном быть или не быть, я это все почти забыл. Я это все хочу забыть. Я не участвую в войне, война участвует во мне. И пламя вечного огня дрожит на скулах у меня. Уже меня не исключить из этих дней, из той войны. Уже меня не излечить тех снегов от той зимы. И с той землей, с той зимой уже меня не разлучить. До тех снегов, где вам уже моих следов не различить. Ну что с того, что я там был?
Фронтовое поколение поэтов, начинавших в Московском институте философии, литературы и истории, с разных курсов уходило на войну. Юрий Левитанский ушел с третьего. Он уже писал стихи, когда война еще не началась. Юрий Левитанский принадлежит к военному поколению поэтов, но особый ракурс его стихам придает пристальное внимание к духовному миру человека, думающего, тонко чувствующего, пытающегося связать нравственные и философические вопросы современности с историческими событиями века. Прав Михаил Луконин, Есть в поэзии Левитанского некое особенное качество, выделяющее его среди поэтов военного поколения. Лукунин назвал это качество «акварелью душевных переживаний». Он же подметил в стихах Левитанского и такую особенность. Есть в его замечательной поэзии то, что переносит ее к новым людям, к новым временам, есть крылья поэтические осознанной и возвышенной жизни. Подмечено важное – умение перерасти рамки узкопонимаемых задач поколения, связать время зрелых с временем юных. Это бывает лишь тогда, когда художник чувствует время само по себе, как бы отдельно от эгоизма своей личности и своей среды, когда совестливость – это ценнейшая и характернейшая черта русской традиции в поэзии, заставляет непрерывно напрягать эту тоненькую нить душевной связи между заботами личной и общей жизни. Уже в сибирских стихах образ тайги сопряжен с этой темой. Поэт готовит мелодию личности исподволь. Он с болью прислушивается к стуку топоров в минувшем веке. Элегия. Читает автор.
Тихо, сумерки, бабье лето, четкий, частый, щемящий звук, будто дерево рубят где-то. Я засыпаю под этот звук. Сон происходит в минувшем веке, звук этот слышится век назад. Ходят веселые дровосеки, рубят, рубят вишневый сад. У них особые на то виды, им смешны витающие в облаках. Они аккуратны, они деловиты, у них подковки на сапогах. Они идут, приминая травы, они топорами обличены. Я знаю, они, дровосеки, правы, эти деревья обречены. Но птица вскрикнула, ветка хрустнула, и в медленном угасанье дня что-то вдруг старомодно грустное, как дождь, пронизывает меня. Ну, полно, мне-то что быть в обиде, я посторонний, я ни при чем. Рубите, вишневый сад, рубите, он исторически обречен. Вздор, сантименты, они тут лишни. А ну еще разик, еще разок. И снова снятся мне вишни, вишни, красный-красный вишневый сок.
Ходят веселые дровосейки, рубят, рубят вишневый сад, и яснополянское дерево добрых незаметно накладывается на стихи о синей лампочке, которая горела над зимними воротами, когда почтальон приносил треугольные конверты с войны. И девочки плакали синими слезами. Так постепенно стихи, позже вошедшие в книгу «Стороны света», готовят стихи земного неба с поэмой «Мама и космос», где боль личности поднята до масштабов символа, где контуры истории начинают проступать сквозь подчеркнуто малые подробности личного быта.
Смерти, рождения, разлады, разрывы, разрывы сердец и распады семей, возвращения, уходы. Было все, как бывало вчера и сегодня, и в давние годы. Все, как было когда-то, в минувшем столетии, в старинном романе, в Коране и Ветхом Завете. Отчего же это чувство такое, что все по-другому, что все изменилось на свете? Хоронили отцов, матерей хоронили, бесшумно сменялись над черной травой погребальной за тризною тризна. Все как было когда-то, как будет на свете и ныне, и присно. Просто все это прежде когда-то случалось не с нами, а с ними, а теперь это с нами самими, а теперь мы и сами уже перед Господом Богом стоим, неприкрытые и голы, и звучат непривычно теперь уже в первом лице роковые глаголы. Это я, а не он, это ты, это мы, это в доме у нас, это здесь, а не где-то. В остальном же, по сути, совсем несущественна разница эта, в остальном же незыблем порядок вещей, неизменен, навеки веков одинаков, снова в землю зерно возвратится, и дети к отцу возвратятся, и снова Иосифа примет Иаков. И пойдут они рядом, пойдут они за руки, взявшись, как равные сын и отец, потому что сравнялись отныне своими годами земными. Только все это будет не с ними, а с нами, теперь уже с нами самими. В остальном же незыблем порядок вещей неизменен, и все остается на месте. Но зато испытанье какое достоинству нашему, нашему мужеству, нашим понятиям о долге, о чести. Как рекрутский набор, перед Господом Богом стоим, неприкрытые голы, и звучат все привычней, звучавшие некогда в третьем лице роковые глаголы, и звучит в окончании глагольном, легко проступая сквозь корень глагольный, голос леса и поля, травы и листвы, перезвон колокольный.
Книга «Кинематограф» — качественно новая высота не только поэзии Левитанского, всей нашей поэзии. Здесь с глубиной и драматизмом показан процесс, который в действительности нашей протекает давно, но искусством исследован только отчасти. Речь идет о попытке связать воедино исторический ход событий и беззащитно пульсирующий комочек, называемый человеческим сердцем.
Это город. Еще рано, полусумрак, полусвет. А потом на крышах солнце, а на стенах еще нет. А потом в стене внезапно загорается окно, возникает звук рояля, начинается кино.
Это город, еще рано, полусумрак, полусвет. А потом на крышах солнце, а на стенах еще нет. А потом в стене внезапно загорается окно, возникает звук рояля, начинается кино. И очнулся, и качнулся, завертелся шар земной. Ах, механик, ради Бога, что ты делаешь со мной? Этот луч прямой резкий, это светополоса, заставляют меня плакать и смеяться два часа. Быть участником событий, ведь любить идти на дно. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино. Кем написан был сценарий, что за странный фантазер? Этот равно гениальный и безумный режиссер. Как свободно он монтирует различные куски,
ликования и отчаяния, веселья и тоски. А потом придут оттенки, а потом полутона, тумение да свобода, что лишь зрелостью дана. А потом и эта зрелость тоже станет в некий час детством, первыми шагами тех, что будут после нас. Жить, участвовать в событиях, пить, любить, идти на дно. Жизнь моя — кинематограф, черно-белое кино.
Но в великой этой драме я со всеми наравне, тоже в сущности играю роль отведенную мне. Даже если где-то с краю перед камерой стою, даже тем, что не играю, я играю роль свою.
Все проходит в этом мире, снег сменяется дождем. Все проходит, мы пришли и мы уйдем. Все проходит и уходит, но никуда из-за ничего. Все проходит, но бесследно не проходит ничего.
Потому что в этой драме, будь ты шут или король, дважды роли не играют, только раз играют роль. И над собственную ролью плачу я и хохочу. По возможности достойно доиграть свое хочу. Ведь не мелкою монетой жизнью собственной плачу. И за то, что горько плачу, и за то, что хохочу. О, как трудно, как прекрасно пить, любить, идти на дно. Жизнь моя — кинематограф, черно-белое кино.
Кинематограф — книга глубоко своеобразная. Не только построением, монтажом, перебивками планов, памяти, снов, фрагментов сценария, последовательно сменяющих времен года. Экран памяти становится экраном исторической памяти, а с ним соотносится память сердца. Та особая, лично пристрастная память запахов, цвета, деталей, звуков, летопись индивидуальной жизни, медленно проникающий в таинственно глубокую связь судьбы единичной и множественной.
Я медленно учился жить, ученье трудно мне давалось. К тому же часто удавалось урок на после отложить. Полжизни я учился жить, и мне за леность доставалось, но ведь полжизни оставалось, я полагал, куда спешить. Я невнимателен бывал, то забывал семь раз отмерить, то забывал слезам не верить, урок мне данный забывал, и все же я учился жить. Отличник, нет, не получился, зато терпенью научился, уменью жить и не тужить. Я поздно научился жить, с былою ленью разлучился. Да правда ли, что научился, как надо научился жить, и сам плечами лишь пожмешь, когда с утра забудешь снова не выкинуть из песни слова, и что посеешь, то пожнешь, и снова-снова к тем азам в бумагу с головой заройся, сезам, я говорю, откройся, не отворяется сезам.
Диалектика слабости и силы, величия и скромности, одной боли и общей боли и радости доведена в лучших стихотворениях этой книги до поэзии откровения, до искренней исповеди человека 20-го столетия, пораженного как силой своей, так и слабостью. Утро-вечер, утро-вечер. Читает автор.
Утро, вечер, день и ночь. Стрелки, цифры, циферблаты, сутки прочь. Гири, маятники, цепи, медный гуд. Все торопятся куда-то, все бегут. На ходу махнуть рукою, крикнуть «Будь!» Съесть сосиску на ходу и снова в путь. Сдать багажи в самолеты, в облака. Как там наши, как там ваши, ну пока. Гири, цепи, шестеренки, медный звон, телеграмма вместо писем, телефон, телефонные кабины, остекло, стук монеты, ваше время истекло. Нету времени присесть, поговорить, покалякать, покумекать, покурить. Нету времени друг друга пожалеть, от несчастья, от чужого ошалеть, даже выслушать друг друга на бегу. Нету времени, приедешь, не могу. На автобус, на троллейбус, в этот гон, в эту гонку, в переполненный вагон, то в обгон, а то в догонку на ходу, в эту давку, суматоху, чехарду. В автогонку, в мотогонку, в нету мест, в не толкайтесь переулками, в объезд, и в затору светофора, как в тупик. Что за время? Наше время, время пик. Только выхлопы бензина, дым и чад, только маятники медные стучат, только стрелки сумасшедшие бегут, стрелки, цифры, циферблаты, медный гуд, словно мир этот бессонный городской стал огромной часовою мастерской, часовою мастерскою, где со стен циферблаты всех фасонов и систем, где безумно живут часовщики. Спать ложишься, ходят стрелки у щеки, стрелки, цифры, циферблаты, медный зов. Засыпаешь под тиктаканье часов и летишь под этим небом грозовым, как на бомбе с механизмом часовым.
В отличие от кинематографа, где сделана попытка оглянуться на прожитое, увидеть на экране памяти и осмыслить во всей ее сложности целую человеческую жизнь, новая книга Левитанского «День такой-то» представляет собой попытку пристальнее вглядеться в один день человеческой жизни и в нем, в рамках одного этого дня, разглядеть концы и начало, день завтрашний и день вчерашний.
Что вглядеться, Боже мой, всего и дело, что внимательно вглядеться, и не уйдешь же никуда уже не деться от этих глаз, от их внезапной глубины. Всего и надо, чтоб читаться, Боже мой, всего и дело, что помедлить над строкою, не пролистнуть нетерпеливою рукою, а задержаться, прочитать и перечесть. Мне жаль неузнанной до времени строки, и все ж строка, она со временем прочтется, и перечтется много раз, и ей зачтется, и все, что было в ней, останется при ней. Но вот глаза, они уходят навсегда, как некий мир, который так и не открыли, как некий Рим, который так и не отрыли, и не отрыть уже, и в этом вся печаль. Но мне и вас немного жаль, мне жаль и вас, за то, что суетно так жили, так спешили, что и не знаете, чего себя лишили, и не узнаете, и в этом вся печаль. А, впрочем, я вам не судья, я жил, как все, вначале слово безраздельно мной владело, а дело после было дело, и в этом дело все. И в этом вся печаль. Мне тем и горек мой сегодняшний удел, покуда мнил себя судьей, в пророки метил, каких сокровищ под ногами не заметил, каких созвездий в небесах не разглядел.
В новую книгу, естественно, пришли новые формальные решения, новые интонации и ритмы, новое дыхание сегодняшнего возраста и дня. Форма стихов Левитанского становится все более искусной той простой сложности, которая рождается не от повторения приема, а от послушности пера голосу внутренней жизни.
Я люблю эти дни, когда замысел весь уже ясен и тема угадана, а потом все быстрее и быстрее, подчиняясь ключу, как в прощальной симфонии, ближе к финалу, ты помнишь у Гайдна, музыкант, доиграв свою партию, гасит свечу и уходит. В лесу все просторней теперь, музыканты уходят, партитура листвы обгорает строка за строкой, гаснут свечи в оркестре одна за другой, музыканты уходят. Скоро-скоро все свечи в оркестре погаснут одна за другой. Тихо гаснут березы в осеннем лесу, догорают рябины, и по мере того, как с осенних осин облетает листва, все прозрачней становится лес, обнажая такие глубины, что становится явной вся тайная суть естества. Все просторней, все глуше в осеннем лесу, музыканты уходят. Скоро скрипка последняя смолкнет в руке скрипача, и последняя флейта замрет в тишине, музыканты уходят. Скоро-скоро последняя в нашем оркестре погаснет свеча. Я люблю эти дни в их безоблачной, в их бирюзовой оправе, когда все так понятно в природе, так ясно и тихо кругом, когда можно легко и спокойно подумать о жизни, о смерти, о славе, и о многом другом еще можно подумать, о многом другом.
Один из поколений, опаленных войной, прошедший напряженную духовную жизнь, причастный к большой культуре, он нашел свою интонацию интеллектуальной беседы и исповеди. Свои рифмы, эхообразное возвращение одинаковых слов, как будто одинокий человек слушается в сказанное в пустой комнате, свои, многим увы кажущиеся старомодными представления о доброте и чести. Когда лучшей рифмой к поколению остается горение.
Когда я решил распрощаться уже и проститься с моею печалью, с моими минувшими днями, какая-то с облаком схожая черная птица как бы ненароком в окошко мое заглянула. Когда я решил и решился уже распрощаться с моими прошедшими днями, с печалью моею, та странная птица как бы на правах домочадца негромко, но твердо в окошко мое постучало, как бы на правах прорицателя и ясновидца, которому тайны разгадывать плевое дело, та странная с облаком схожая черная птица насмешливым глазом своим на меня поглядела, как бы на правах ясновидца, провидца, пророка, которому ведомо все, что случится со мною. Она посмотрела насмешливо, дескать, не выйдет, она головой покачала, и нечего думать. Но я уже принял решение, решил и решился, и ваша усмешка, она здесь едва ли уместна. Я знаю давно вас, и мне ваше имя известно. Вы просто нахальная, глупая птица, и только. А я уже принял решение, и я уплываю, решил и решился, и я уплываю, прощаюсь.
прощайте, по черной реке уплываю, прощаясь безмолвно с прошедшими днями, с минувшей печалью моею. Я принял решение, решился, и как от решения от той миновавшей печали и дней миновавших, внизу подо мною темнеет мое отражение, по черному руслу, по черной воде уплывая, по черному руслу, прощайте, все дальше и дальше, все глуше и глуше, все тише вокруг и безлюдней. И только одна эта странная черная птица все смотрит мне в душу насмешливым глазом печальным.
Левитанский соединил две трудные эпохи – послевоенную и середину века – своим напряженным творчеством поиска истины. Но он соединил и два других берега – романтическую пору нашей молодости и ясное, зрелое сознание мужественного опыта – позднего, но зато крепкого. Владимир Огнев.
Рисунок. И когда мне захотелось рисовать, и руки мои потянулись к бумаге и краскам, как руки голодного тянутся к черствому хлебу, я взял акварельные краски, бумагу и кисти, и замысла своего пока еще не зная сам, я стал рисовать три руки, растущие из земли, три руки, обращенные к небу, к беззвездным ночным, чернильно-синеющим небесам. Я не жалел ни труда и ни сил, ни бумаги, ни акварели, то ультрамарин, то охру и умбру поочередно беря. И одна рука получилась маленькой и почти изумрудно-зеленой, как лист в апреле, а вторая чуть больше, зеленая с красным, а третья большая и красная, как последний лист сентября. Я творенье свое разглядывал, еще не совсем понимая, что бы это все означало. Но после я понял, вглядевшись внимательнее в эти руки, растущие, как деревца, что они последовательно означали собою начало и продолжение начала и приближение конца. И все это выразилось теперь с отчетливостью такою, как утреннее облако отражается в тихой рассветной реке. И я понял, что замысел, который движет нашей рукою, выше, чем вымысел, который доступен нашей руке. И поэтому вовеки не будет наш труд напрасным, а замысел праздным, и будет прекрасным дело, которое изберем, и все наши годы — лишь мягкие переходы между зеленым и красным, перемены погоды между апрелем и сентябрем.
Поэзии Юрия Левитанского. Булат Акуджава. Как быстро убывают годы. 30 лет тому назад я познакомился с Юрием Левитанским, поэтом, прошедшим войну, сформированным войной, уже сложившимся со всем мироощущением своей образной системой. 30 лет. Много это или мало? Видимо, это слишком мало, чтобы не сожалеть об их быстротечности, но в то же время... Это целая эпоха в жизни поэта, которая начинается с восхождения на высокую гору по неторным дорогам судьбы и мастерства, а заканчивается взятием поэтической вершины, где счастливчику удается водрузить свой флаг. Немногие удостаиваются этой чести, не всем удается выдержать, не поддаться соблазнам легкого успеха, устоять перед искушением лестью. Но вершина — это не конец пути. После нее начинается парение. Оно-то и есть то главное, ради чего все предшествующее. Но оно совершается уже не по прихоти поэта, а и этой чести удостаиваются совсем уж немногие. Помните, я застал Юрия Левитанского в пору восхождения. Только ему одному известно, чего оно стоило, каким количеством пота и слез оплачено продвижение к вершине. И там его флаг. И теперь совершается самое главное — парение. Я счастлив, что мой давний друг сумел преодолеть все, что следует преодолеть человеку и поэту, выразив в полной мере красоту, гармонию и человечность. И мы теперь говорим о поэтическом явлении, и не просто о стихах, а о поэзии Юрия Левитанского. Булат Акуджава.
Ну что с того, что я там был? Я был давно, я все забыл. Не помню дней, не помню дат, ни тех форсированных рек. Я неопознанный солдат, я рядовой, я имя рек, я меткой пули недолет, я лед кровавый в январе, я прочно впаян в этот лед, я в нем, как мушка в янтаре.
Неопознанный солдат, я рядовой, я имя рек, я меткой пули недолет, я лед кровавый в январе, я прочно впаян в этот лед, я в нем, как мушка в янтаре.
Но что с того, что я там был? Я все избыл, я все забыл. Не помню дат, не помню дней. Название вспомнить не могу.
Я топот загнанных коней, я хриплый окрик на бегу, я миг непрожитого дня. Я бой на дальнем рубеже, я пламя вечного огня и пламя гильзы в блиндаже.
Ну что с того, что я там был? В том грозном быть или не быть, я это все почти забыл, я это все хочу забыть. Я не участвую в войне, война участвует во мне. И пламя вечного огня дрожит на скулах у меня. Уже меня не исключить из этих дней, из той войны. Уже меня не излечить тех снегов от той зимы. И с той землей, с той зимой
уже меня не разлучить. До тех снегов, где вам уже моих следов не различить.
Ну что с того, что я там был?